торопил товарищ Торин. «До замкового зала еще топать и топать!»
«А там что?»
Покряхтывая, спросил Грани, влезая в лямки. Торин промолчал, и Фолка невольно задумался. А и в самом деле, где же тот, затапливающий нижние ярусы страх, преодолеть который не смог никто из живших здесь марийцев? Они спустились уже очень глубоко, но если не считать тень у ворот и голубизну в шахте, не встретили пока ничего, зачем, собственно, шли сюда. До замкового зала они добрались на следующий день. Точнее, спустя несколько часов после того, как, выспавшись, вновь тронулись в путь. Ночь, если можно так выразиться, прошла спокойно. Ничто не потревожило их, и вскоре они оказались на пороге. Последние десятки саженей коридор шел прямо, и хоббит, к своему изумлению, увидел впереди багровый ровный свет. Вскоре стали не нужны факелы. Гномы почти бежали, торопясь взглянуть на это чудо из чудес подземного мира. Зал открылся сразу, и хоббит замер, широко разинув рот. Это была исполинская пещера, добрую милю в поперечнике и такой высоты, что взгляд едва мог разобрать очертания сводов. Удивительные творения воды и камня, гигантские каменные сосульки свисали с потолка, им навстречу из пола вырастали их близнецы. Серые, черные, багряные, образуя настоящий каменный лес. Хоббит не сразу разглядел тропинки, проложенные в этой чаще. Они вились между покрытых отвердевшими натеками столбов точно так же, как в живых лесах его хоббитании. Все тропинки вели к центру зала, где вознесся серой громадой сам замок. Бесчисленные башни и башенки, галереи, переходы, зубчатые стены, могучие, выпирающие контрфорсы – все это было сплетено, связано руками неизвестных мастеров в такой тугой клубок, что можно было провести жизнь, разглядывая его вот так, со стороны. Многочисленные узкие окна-бойницы прорезали гладкие поверхности стен. На островерхих крышах вздымались железные шесты со сложными, непонятными изображениями, скорее всего, какими-то гербами. И темной пастью, живо напомнившей о верхних воротах, глядел провал входа. Фолк осмотрелся, ища источник ровного багрового света, озарявшего исполинский зал, но так и не увидел. Он уже хотел спросить об этом, когда рядом негромко, точно боясь потревожить покой древнего чертога, заговорил Глоин.
«Это замковый зал. Свет в нем дают пламенные очи. От них из самого сердца гор тянутся проложенные еще при первом гноме световоды. Камень там отполирован так, что получились гигантские зеркала, собирающие свет и рассеивающие его затем здесь, в зале. А вон там, видишь, тот самый камень Дьюрина».
Фолка прищурился, силясь разглядеть то, на что указывал Глоин. Сперва его взгляд бессильно блуждал среди диковинных каменных деревьев, но внезапно с его глаз точно спала пелена, на чистой площадке высился, казавшийся сейчас залитым кровью, белый, остроконечный обломок, невесть, как очутившийся здесь. Что-то стремительное было в его облике, в острых гранях, во вздыбившихся острых, точно копья выступах. Он был один посреди серо-багрового мира исполинской пещеры, и Фолка понял, что этот камень и впрямь достоин именоваться камнем первого гнома. Молча растянувшись длинной цепочкой, они шли через окруживший их каменный лес. Фолка спросил Двалина, зачем жившим под землей гномам потребовалось сооружать еще и этот замок.
«Этот замок построили не гномы, Фолка», —
негромко ответил Глоин.
«Гномы лишь придали ему те очертания, что ты сейчас видишь. Пещера и замок их создали сами. Горы!»
Они остановились перед камнем и некоторое время просто молча смотрели. Из-под него выбивался ручеек. Безмолвие огромной пещеры нарушало лишь негромкое бульканье текущей среди камней воды.
«В час, когда молчат все силы, и тьмы, и рассвета, и лишь горы глядят на тебя багровыми зрачками пламенных очей, встань на камень Дьюрина, спроси совета, и начавший начало ответит тебе».
Вдруг нараспев, словно зачарованный, произнес Хорнбари. И прежде чем его успели остановить, он одним движением взобрался на заветный камень. Подняв правую руку, он заговорил медленно и торжественно. Слова его падали точно удары десятипудового молота. Он, естественно, говорил на собственном наречии гномов, и Торин так перевел хоббиту его речь.
«О, Дьюрин, великий отец молотов, ныне твои потомки взывают к тебе. Черный ужас глубин вновь овладел твоим древним царством. Верхние ярусы заняты орками. Подскажи нам, направь наши усилия!»
Голос Хорнбори отзвучал и умолк. Несколько мгновений в замковом зале царила тишина. А потом в сознании хоббита как будто зазвучал негромкий голос. Он говорил не словами. Вместо них рождались образы, смутные, слабые и неясные. И понять можно было только один общий призыв – вниз. А потом они шли к дальней стене зала и уже не задавали друг другу вопросов и не говорили о пережитом. Хорнбори и Торин шли бок о бок и теперь уже не спорили. И Дори шел, согнувшись под тяжестью мешка за плечами, не выпуская из рук топора. И малыш с обнаженным мечом в правой и кинжалом в левой руке. И Фолка с луком и наложенной на тетиву стрелой. Они пересекли зал и вступили в очередной коридор, круто уходивший вниз. Они покинули замковый зал, и Фолка сразу же почуял неладное. Свинцовой тяжестью вдруг налился висевший на шее клинок. А еще не отошедшее от боли сердце вдруг забилось судорожно и неровно. Мгла окутала все впереди, и свет факелов не мог рассеять ее. Серая липкая мгла сомкнулась над ними. Ноги отказывались двигаться. Но гномы шли, потому что знали, что так будет и что через это надо пройти. Что-то вроде цветной картинки билось, трепетало перед мысленным взором хоббита. Он словно видел себя со стороны. Сломленного, задыхающегося от несказанного ужаса, вытерпеть который невозможно, немыслимо, за которым распад его существа. Но он чувствовал и то, что пока прикрыт от этого ужаса. Прикрыт его собственной волей и той древней силой, что заключена в кольце Хорнбори и в его, хоббита, собственном клинке. Мгла неожиданно отступила. Перед ними открылся полузаваленный обломками коридор. Они оказались на седьмом глубинном, последнем из ярусов Мории, ярусе складов и железоплавительных мастерских, ниже которого находились только марийские копии. Десятки миль старых, заброшенных выработок, но блуждать по их переплетениям было, казалось, бессмысленно. Там нельзя было отыскать ни воды, ни укрытия, ни хотя бы старого, пусть даже покинутого и разгромленного жилья. И все-таки Торин повел их вниз. Их путь лежал сперва в 111-й зал. Обрушившиеся своды коридора, красноречивее всяких слов, говорили о разыгравшейся здесь трагедии. То там, то здесь, из груды обломков и мелкой каменной крошки, торчала рукоять кирки. В одном месте они заметили покрытый чем-то темным гномий башмак. Они ступали осторожно, боясь потревожить древние могилы. Торин опасался, что дорога дальше будет перекрыта. Но нет, между грудами обрушившегося камня и потолком оставалось достаточно места. 111-й зал оказался неуютным местом. Когда-то его высокие своды поддерживало несколько рядов витых колонн. Теперь все они лежали разбитые на мелкие куски. Из зала, когда-то служившего чем-то вроде весовой, в углу еще сохранился железный остов больших весов для взвешивания руды, вели еще три коридора. Один вниз, копьям, оттуда тянуло знакомым сухим жаром. Другой круто забирал вверх, превращаясь в узкую лестницу, ведущую куда-то на другой ярус. Третий коридор заканчивался глухим тупиком. Дори простучал перегородку своей киркой. Звук был тупой. За сложенной из тщательно обтесанных камней стеной, казалось, залегла коренная скала. Как и во многих залах Мории, здесь была вода. Она сбегала в каменную чашу из пронизывающих всю Морию труб. Только здесь гномы заговорили. Нужно было идти к пламенным очам, на дно копий. Только там можно было отыскать дверь в подморийские пути. Торин предложил всем поспать перед решающим броском, но никто из гномов не мог даже помыслить о сне. Точно тошнота, страх подступал к горлу. И приходилось прилагать немалые усилия, чтобы не поддаться ему. Они решили дать лишь краткий отдых натруженным ногам и спинам, чтобы потом сразу же спускаться вниз. Фолка из любопытства решил пройтись с факелом по залу. Глоэн напомнил остальным о мифриле, спрятанном где-то в стенах зала. Бран и Скидульф решили пойти с ним. Гномы начали от ведущего к опям коридора, тщательно простукивая стены. Они едва успели взяться за дело, когда Фолка неожиданно глянул в темную глубь коридора и предостерегающе крикнул. Стены и потолок озаряли быстрые вспышки рыжего пламени. Они приближались. Вскочили на ноги и схватились за оружие остальные гномы. Фолка со всех ног кинулся к своему луку. Он успел вовремя. Свет буйного пламени залил ближайшие извивы коридора, и остолбеневшие гномы увидели, как мимо них в зал проползло стремительное, гибко вьющееся тело, вокруг которого бился ореол самого настоящего огня. Существо заметило гномов, замерло, изогнувшись, словно перед броском. Стоящие ближе увидели два маленьких холодных глаза на черной голове, вокруг которой вились рыжие языки, не оставляющего дыма пламени. На мгновение все замерло, а потом раздалось гудение тетивы эльфийского лука, и стрела вонзилась под левый глаз существа и вышла наружу, тут же вспыхнув. Но свое дело она сделала, остановив прыжок чудовища и погасив его пламя. Спустя мгновение лишь короткие синие искры пробегали вдоль длинной черной спины. Круглая голова ткнулась в пол. Несколько мгновений никто не мог пошевелиться. А потом потрясенно заговорил Глоэн.
«Огнистый червь! Огнистый червь!»
Гном отступил на шаг, невольно подняв ладони к лицу, но тут же опомнился.
«Скорее, братья! Скорее, нужна сеть!»
— крикнул Двалин.
«Я тут видел где-то!»
Он уже тянул из-под груды щебня, сплетенную из тонких железных канатов, большую сетку. В ней поднимали мешки с рудой. Ему на помощь поспешили Грани, Гимли, Трор и Бран.